«Положение становится просто смешным», — подумал Максвелл. «Либо он войдет в эту дверь, либо опрометью бросится прочь. Конечно, можно было бы просто уйти, но он знал, что стоит ему повернуться спиной к невидимой двери, и он побежит против воли, гонимый ужасом, маячащим позади». Максвелл сделал шаг влево, ощупал дверь и толкнул ее. В комнате было темно, но в окна просачивался свет фонаря снаружи и падал на пудингообразное существо в центре комнаты. Оплывший живот слабо фосфорицировал, словно клубок светящихся обитателей морского дна копошился в круглом аквариуме. «Да», — сказало существо, — «вы совершенно правы. Я принадлежу к тем жителям Вселенной, которых вы именуете колесниками. На время моего визита здесь я обзавелся наименованием, которое легко воспринимается вашим сознанием. Вы можете называть меня мистер Мармадьюк. Несомненно, вы понимаете, что это лишь удобство ради, так как я не ношу подобного имени. Собственно говоря, у нас нет имен, они излишни. Наше индивидуальное различие достигается иными способами».
«Рад познакомиться с вами, мистер Мармадьюк», — сказал Максвелл, произнося слова медленно и раздельно, потому что губы у него тоже вдруг стали холодными и непослушными, как и все его тело.
«А я с вами, профессор».
«Как вы узнали, кто я такой?» — спросил Максвелл. «Вы, по-видимому, были абсолютно в этом уверены. Значит, вам было и известно, что я пройду через холл».
«Разумеется», — сказал колесник.
Теперь Максвелл мог лучше разглядеть своего странного собеседника. Пухлое тело, висящее между двумя колесами, копошащаяся масса в нижней прозрачной его части.
«Вы один из гостей Нэнси?» — спросил он.
«Да», — ответил мистер Мармадьюк. «Да, разумеется. Если не ошибаюсь, почетный гость, ради которого она и устроила это собрание».
«Но в таком случае вам следовало бы быть в зале с остальными приглашенными».
«Я сослался на усталость», — объяснил мистер Мармадьюк. «Легкое уклонение от истины, признаюсь, ибо я никогда не устаю. И вот я удалился отдохнуть».
«И дождаться меня».
«Вот именно», — сказал мистер Мармадьюк.
«Нэнси», — подумал Максвелл. «Нет, Нэнси, конечно, тут ни при чем. Она слишком легкомысленна, слишком поглощена своими бесконечными зваными вечерами и совершенно не способна на интриги.
И мы могли бы обсудить некую тему», — сказал мистер Мармадьюк, «ко взаимной выгоде, как я полагаю. Вы, если я не ошибаюсь, ищете покупателя для некоего движимого имущества. Не исключено, что это движимое имущество может представлять некоторый интерес для меня».
Максвелл отступил на шаг, стараясь найти какой-нибудь ответ, но ему ничего не приходило в голову, и ведь он мог бы знать, мог бы догадаться или хотя бы заподозрить.
«Вы ничего не отвечаете», — сказал мистер Мармадьюк. «Но я не мог ошибиться. Вы действительно посредник по этой продаже, и здесь нет никакого недоразумения».
«Да», — сказал Максвелл, — «да, я посредник». Он знал, что запираться нет смысла. Каким-то образом это существо на колесах проведало про хрустальную планету и про сокровищницу накопленных там знаний. Невозможно, ему известна назначенная цена. Уж не этот ли колесник пытается купить артефакт?
«В таком случае, — сказал мистер Мармадьюк, — нам следует немедленно приступить к переговорам и обсудить условия, не забыв при этом упомянуть и причитающиеся вам комиссионные».
«Боюсь, в настоящее время это невозможно», — сказал Максвелл. «Я не знаю условий продажи, видите ли. Сначала я должен был найти потенциального покупателя, а уж потом...»
«Это
не составит ни малейшего затруднения», — объявил Колесник, «ибо у меня есть сведения, которыми не располагаете вы. Мне известны условия продажи».
«И вы готовы заплатить требуемую цену?»
«О, безусловно», — сказал Колесник. «На это просто потребуется некоторое время, весьма незначительное. Необходимо завершить некую коммерческую операцию. По ее заключении мы с вами сможем довести наше дело до конца без хлопот и шума. Единственное, что еще следовало бы установить, как мне представляется, это размеры комиссионных, которые вы заслужили столь безмерно».
«Я полагаю, — растерянно произнес Максвелл, — они должны быть неплохими».
«Мы намерены, — заявил мистер Мармадюк, — назначить вас, не сказать ли, библиотекарем, при том движимом имуществе, которое мы приобретаем. Предстоит большая работа по разбору и каталогизации указанного имущества. Для этого нам необходимо существо, подобное вам, и мне представляется, что ваши обязанности будут для вас весьма интересными». «А что до жалования, профессор Максвелл, мы покорно просим вас самого назвать его цифру, а также и остальные условия, на которых вы согласитесь занять эту должность».
«Мне нужно это обдумать».
«О, разумеется, разумеется», — произнес мистер Мармадюк. «В делах такого рода небольшое размышление бывает полезным. Вы найдете нас склонными к самой неограниченной щедрости».
«Вы меня не поняли», — сказал Максвелл. «Мне нужно будет подумать о самой продаже. Сочту ли я возможным ее устроить?»
«Быть может. Вы сомневаетесь в том, достойны ли мы приобрести указанное движимое имущество?»
«И это тоже», — сказал Максвелл.
«Профессор Максвелл», — заявил Колесник, — «для вас будет несравненно лучше, если вы отбросите свои сомнения. Поверьте, вам не следует испытывать по отношению к нам какие-либо сомнения, ибо мы полны решимости получить то, что вы можете предложить, а потому вы должны охотно и добровольно вести переговоры с нами».
«Хочу я этого или нет?» — осведомился Максвелл.
«Я, — сказал мистер Мармадюк, — не стал бы выражаться столь прямолинейно. Но вы описали ситуацию весьма исчерпывающим образом».
«Ваше положение не дает вам оснований разговаривать подобным тоном», — заявил Максвелл.
«Вы не имеете представления о том, какое положение мы занимаем», — сказал Колесник. «Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса, и вы не можете знать, что лежит за этими пределами».
В этих словах, в том, как они были произнесены, было что-то такое, от чего по спине Максвелла пробежала холодная дрожь, словно в комнату ворвался ледяной вихрь, примчавшийся из неведомых глубин Вселенной.